Здравствуйте! Сегодня с нами епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании, синодального отдела по церковной благотворительности.
Здравствуйте.
Владыка, вот вы говорили о том, что православная реабилитация очень эффективна. Прокомментируйте, пожалуйста.
Но прежде чем сказать, что такое реабилитация. Само слово означает восстановление в то состояние, в котором человек был, скажем, прежде заболевания какого-то, стресса. Но в данном случае с наркозависимым, конечно, мы просто возвращаем человека в общество. И, как правило, в другом качестве. Потому что, знаете, его как наркозависимого не в наших интересах. То есть он должен стать свободным от этой страсти человеком.
Владыка, расскажите, а в чем особенности церковной реабилитации более подробно?
Основным приоритетом является реабилитация в церковной общине. То есть человек проходит реабилитацию либо в монастыре, либо на приходе, включаясь в жизнь прихода, в жизнь монастыря, включаясь в эту жизнь всецело. Вот это первая и главная особенность показала практика, что присутствие этих людей в церковной общине не разрушает общину, если с ними ведется конкретная внимательная работа. Основным принципом реабилитации, церковной реабилитации, является то, что главным деятелем в этой реабилитации является сам Бог. Но, конечно, мы не найдем его в штатном расписании реабцентра. Мы говорим о божественной благодати, которая действует на человека, но в первую очередь в таинствах и вообще во всем строе церковной жизни. Второе, то, что человек, попадая на реабилитацию, попадает в церковную семью, на приход. Община – это образование, которое строится по законам любви. Он сразу попадает в уважительную атмосферу. Он сразу получает приятие как личность. В общем, это основа наших отношений между собой и то, чего, как правило, человеку не хватает. И работа с ним происходит не через обращение к его интеллекту, уму, который, особенно в первый период, очень заметно поврежден, а в отношении его сердца. То есть обращение идет к сердцу. Любой человек, он чувствует и отзывчив на любовь, на доверие, на уважение. Вот это и работает в первый период. Затем человек, через какое-то время, получив опыт совместной жизни в церкви, может начать этот опыт осмыслять уже с большим пониманием, участвовать в жизни общины, а потом готовиться к выходу из этой общины в мир уже в новом качестве, с переменой мировоззрения. Этот процесс длится достаточно долго, год, полтора, ну, как минимум. А в принципе продолжается всю жизнь, как и у всех нас. Ну и последнее, конечно, при работе с этими людьми нужна некоторая компетенция. То есть надо понимать природу зависимости, надо понимать, как с этими людьми работать, как выстраивать отношения с ними, последовательность в работе. Ну и, наконец, необходимо знать систему поддержки, где этому человеку могут еще оказать помощь. Вот это все в совокупности и является основным фундаментом церковной реабилитации, причем фундаментом очень прочным.
А, Владыка, а что есть такого в церковной реабилитации, чего нет в светской реабилитации? Например, для церковного человека многое понятно, да? А для невоцерковленного, наверное, это сложно?
Есть ряд технологий, особенностей, которые есть только в церковной реабилитации. Но, в первую очередь, конечно, это молитва. Для тех, кто пришел, молитва начинается с азов. Но если мы возьмем самую основу молитвы, то есть человек предстал пред Богом. Вот раньше он был в центре Вселенной, а тут вдруг он понимает, что его жизнь крутится не вокруг него, а центром жизни является Бог, к которому можно обратиться, с которым можно говорить, который может поучаствовать. И это огромный переворот в сознании, который, может быть, не так очевиден, но который переформатирует человека. В нашем молитвенном правиле, в церковной молитве, в домашней молитве, все начинается с того, что человек понимает, перед кем он стоит. И вот это сознание, когда прививает человеку, это ему помогает, ну, ходить пред Богом. Это очень важный момент, не, вне зависимости от качества, от уровня молитвы. Это фундамент молитвенного делания и переворот сознания наркозависимого. Потом в нашей православной традиции, только в ней, сохранился пост. Ценность поста для реабилитации, прямо скажем, недооценивается. Что такое пост? Вот можно есть скоромную пищу не в пост, а в пост я ее не ем. И это постоянная тренировка. Среда, пятница. Большие посты, строгие посты. Такая тренировка – воздержание. А по сути, что такое реабилитация, что такое ремиссия? Это воздержание от употребления психоактивных веществ. Вот и постоянная тренировка в одном помогает человеку преодолевать и другую тягу, другое желание. То есть пост – это огромный инструмент недооценки. У нас говорят в светских центрах о трудотерапии. Я не люблю это слово. У нас есть другое делание – трудовые послушания. Послушание и трудотерапия – это разные вещи. Трудотерапия, ну, – это навык трудиться, что сам по себе хорошо. Послушание – это делание, которое помогает людям воссоединиться в этом труде, в этом совместном делании. То есть войти, по сути, в контакт с социумом, но в первую очередь со своим наставником, а во вторую очередь с теми, с кем ты вместе работаешь. Весь смысл духовной аскезы православной, он сводится вообще к одной только фразе. «Да будет воля твоя, Господи, а не моя». В этом вся православная аскеза. Поэтому у нас святые отцы говорят, что сделать дело – и только 1/8, 7/8 – это сделать его согласно заповеди. И вот именно этому научаются здесь, когда трудятся в наших приходских общинах, церковных общинах, особенно монашеских общинах. Но очень важно индивидуальное духовное руководство духовника. Такого отношения, как правило, светский человек просто не имеет в жизни. Почему? Потому что даже психологи в этом смысле – очень сильно проигрывают. Контакт с духовником происходит перед лицом Бога. То есть бессмысленно лгать, притворяться, утаивать что-то, что происходит даже в общении с любым психотерапевтом, с психологом. Но очень важный момент, которого просто нет нигде, кроме православия, согласно нашему убеждению, это участие в сакраментальной жизни, участие в таинствах, таинство покаяния, таинство Евхаристии, соборование, которое наши ребята, как правило, проходят. Но и все остальные таинства, он в полноте может в них участвовать, пройдя начальную школу покаяния в тех грехах, которые совершил. То есть это вот все то, что мы имеем. И надо сказать, что эти технологии – это огромное богатство, которое располагает православная церковь. Все это очень эффективно работает. Кроме того, само покаяние у нас в церкви – это не то, чтобы пустить слезу, пошмыгать носом. Это великая наука перерождения. То есть она имеет свои этапы, начальные этапы. Она имеет свое преспеяние, она имеет свой конец бесконечный. То есть, пожалуйста, наркомания, преодоление зависимости, преодоление тяги – это только начальный этап развития человека. Это не последняя ценность, это просто препятствие, которое надо преодолеть. Стремление к вечной жизни, к Богу. Вот это стремление, оно заразительно. И когда человек живет в общине, она его переориентирует, он заражается вот этой верой. Если хочешь иметь веру, посиди с человеком богобоязненным, будь с ним рядом, и ты получишь такую прививку. В общем, это об этом учит Святая Церковь. С преподобным преподобен будешь.
А кто конкретно занимается с людьми, которые проходят реабилитацию на приходе?
Я уже говорил, что согласно церковному пониманию, главным деятелем в реабилитации является Бог. Бога является, в первую очередь, конечно, приходской общине священник. Вокруг него строится приходская жизнь. Он определяет состав участников, привлечение специалистов, которые наше мировоззрение разделяют. То есть главным здесь, в земном плане, церковное общение является священник. Приход не распадается на отдельный процесс реабилитации и отдельно на жизнь прихода. Это единый процесс. В этом и есть смысл реабилитации. Поэтому все, кто живет на приходе, они все как-то участвуют, потому что здесь человек учится в другом пространстве тому, чем он был обделен там, в прежней светской мирской жизни. То есть как относятся между собой мужчины и женщины, как относятся между собой руководители и подчиненные, как относятся взрослые к детям. То есть все это видно, это ролевые игры, в которых он как в постоянном тренинге многомесячном участвует. То есть это вот такая переориентация, как в свое время большим воспитательным значением имела служба в армии для людей. Армия людей перевоспитывала из юношей, делала мужчин, в прямом смысле этого слова, настоящих мужчин. Вот то же самое и здесь. Но, конечно, очень важно привлекать и специалистов. Кто является главным профессионалом церковной реабилитации? К сожалению, профессионализм духовенства не признается светским миром, государством. Хотя священник – это профессионал в высочайшей степени. Но, во-первых, если мы говорим о психологе, который присутствует в процессе, духовник – это не менее, а может быть и более значимо для руководства человека, личностного. Если мы говорим о социальном работнике в процессе реабилитации, то священник, он же и пастырь, он пасет всю общину, группу людей. В общем, в этом достаточно сложном, иногда просто агрессивном мире помогает сохранить верность своей традиции. Вот поэтому священник является главным специалистом по реабилитации. Вокруг него выстраиваются все остальные специалисты. Он только должен приобрести знания об особенностях этой страсти, этой болезни, тяги к наркотикам. Но, собственно, тяга к наркотикам, как и любая другая тяга, к богатству, там, к обжорству, к славе, она также имеет те же самые особенности. Тяга к лени. Все это очень похоже, поэтому любой священник, любой аскет, он может радикально помочь тому, кто попал в зависимость от наркотиков. Главным условием все-таки является наличие приходской общины, где сильные носят немощи немощнях, а они себе угождают. И в этом все исполнение закона. Вот этому можно научиться, это можно перенять, в это можно поверить, в этом можно участвовать.
Владыка, вот как вы считаете, родители перелюбили или недолюбили все-таки такого ребенка, который впоследствии стал зависимым от наркотиков?
Это очень хороший вопрос. Те, кто перелюбили, и те, кто недолюбили, они в равным образом не уважают человека, его свободу, его личность. Те, которые его излишне опекают, они делают так, что он, в общем, не чувствует себя самостоятельным, не живет безответственно. Те, кто не проявляет попечения, они пренебрегают, они тоже не замечают, а опять же, то же самое неуважение к ним. Поэтому мы принимаем человека с уважением. Так же, как с уважением относится к каждому человеку и сам Господь. Это в рамках нашей традиции.
Владыка, благодарим вас за столь содержательную беседу, но на этом мы не прощаемся с вами. Думаю, что еще увидимся и зададим вам множество других вопросов, потому что чем больше общаемся, тем больше вопросов возникает.
Спасибо.